Джон Демидов. Система становления. Книга 7. Возрождение клана. Глава 1. Интерлюдия. Где-то. Он сидел в абсолютной тишине, которая была гуще любой тьмы. Это место не имело названия, по крайней мере, на языке смертных. Здесь не было стен, пола или потолка в привычном понимании. Только бесконечная пустота, сотканная из страданий и несбывшихся надежд. И в самом центре этого ничто, свернувшись клубком, парило оно. Существо, чье имя выветрилось из памяти Сиалы еще до того, как первые боги научились дышать. Оно не нуждалось в пище, которую могли бы предложить обычные миры, но ему требовалось нечто более тонкое и в то же время более изощренное — страдание нерожденной души. Перед ним, запертая в хрустальной сфере, мерцающей тусклым, болезненным светом, корчилась та, что никогда не увидит солнечного света. Ее еще не сформированное сознание, которое так и не познало человеческих чувств, сейчас разрывалось от боли, которую ему было так приятно впитывать. Он искренне наслаждался процессом, всеми силами продлевая ее агонию. И каждый всхлип этой неродившейся девочки, каждая судорога ее тусклого сияния отдавались в нем сладостной дрожью. Именно в такие моменты он чувствовал, что живет. Но даже в таком состоянии были мысли, которые никак не хотели отпускать это существо. И так уж получилось, что все они были связаны с запропастившимся вестником, который должен был приносить ему информацию о мире, который он давно уже не достаивал личным присутствием, оставив там того, кто был ему верным слугой и в то же время незаменимой пешкой. «Забавно», — прошептал он, и этот тихий шепот разнесся по пустоте, не встретив совершенно никаких препятствий. «Кажется, моя игрушка забыла, кто дал ей право на существование». Он не стал нервничать, переживать. Он просто сделал небольшое волевое усилие, и артефактная привязка, вживленная в самую основу души Вестника много веков назад, запела свою кровавую песню, требуя его явиться к тому, без кого его существование было бы невозможным. Спустя ничтожно малое время ткань реальности беззвучно разорвалась, и из-за этого разрыва, сотрясаясь мелкой нервной дрожи, материализовалась фигура того, кто когда-то невообразимо давно был человеком. Сейчас он был лишь бледной тенью того, кем был до встречи с этим существом. Высокий, худой, с серой кожей и глазами, в которых не оставалось ни капли собственной воли. Он упал на колени, не смея поднять взгляда, после чего дрожащим голосом сказал: «Владыка, я явился на твой зов». «Я заметил», — ответило существо голосом, который был буквально пропитан сарказмом. «Ты явился, но позволь спросить, где результаты? Где информация, которую я велел тебе добыть? Где те, кто посмел поднять из пепла клан, который был уничтожен по моему приказу?» Вестник молчал. Его плечи опустились еще ниже, и он буквально вжался в несуществующий пол, явно не желая отвечать на поставленные вопросы. «Я жду», — мягко сказало существо. Вот только в этой мягкости было в разы больше опасности, чем если бы он громогласно угрожал ему скорой расправой. «Владыка», — Вестник замялся, подбирая слова, которые могли бы смягчить его гнев, и в конце концов решился. «Члены клана «Тихая ночь», они очень хорошо прячутся и нигде не появляются в открытую. Если они куда-то выходят, то обязательно маскируют свои истинные кольца и нигде не кичатся собственной силой. Я лично побывал в каждом городе, где, по моей информации, обитали старые члены клана, и на всякий случай установил за ними слежку, предполагая, что очень высока вероятность того, что рано или поздно кто-то из них вновь встанет под старые знамена». Существо слушало, даже не думая перебивать Вестника, а тот, тревожно сглотнув, продолжал: «Я ждал и фиксировал каждое их движение, каждый разговор, каждый взгляд. Мне казалось, что я успею перехватить того, кто придет за ними». «Но ты не перехватил», — констатировало существо. «В большинстве городов все шло по плану», — поспешно сказал Вестник. «Но в двух я не успел. Те, за кем я должен был следить, в один момент просто собрали свои вещи и бесследно исчезли, не предупредив никого из своего окружения. Без причин, без объяснений. словно кто-то подсказал им, что пора уходить. «Но в остальных городах ты ведь успел?» — спросило существо, на что вестник запнулся и сказал. «Да, то есть, в общем, в третьем городе кто-то предупредил нужного нам разумного, и он самостоятельно сбежал из-под слежки, но взамен его я пригнал туда морфа, так что осталось только ждать». Существо вдруг замерло, а потом вестник ощутил, как пустота вокруг него медленно наливается тяжестью. Он не успел ничего предпринять, как существо очень тихо спросило. «Сколько?» «Что?» — не понял вестник. «Сколько всего таких разумных?» — раздался вкрадчивый голос существа. «Сколько бывших членов клана «Тихая ночь» все еще живы и могут быть призваны обратно в его состав?» Вестник тревожно сглотнул. Он прекрасно знал, что ответ на этот вопрос не понравится его владыке. Однако также он знал, что лгать ему было бесполезно. Привязка тут же подскажет ему, что вестник врет, и тогда наказание для него стало бы в сотни раз страшнее. 12, выдавил он. 12 разумных, которые могут вернуться в клан, которые выжили после его уничтожения. На несколько долгих, мучительных секунд в пустоте воцарилась тишина, а потом существо негромко засмеялось, и этот смех застал вестника сжаться в комок, предчувствуя скорое наказание. 12, повторил его владыка, смакуя каждую букву этого слова. 12 жалких, ничтожных созданий, которые сейчас смеют поднять из пепла то, что давно должно быть уничтожено. И ты, мой верный слуга, просто наблюдаешь за ними. «Владыка, они не представляют никакой угрозы!» — воскликнул вестник, поднимая голову. «Это всего лишь старики, торговцы и ремесленники. У них нет былой силы. Они не смогут». «Они не смогут?» — перебило его существо. «Они не смогут? А тот, кто возродил их скрижаль, тот, кто зажег ее снова, тот, кто посмел потревожить мой покой, он тоже не сможет?» Вестник замолчал, а его владыка продолжил ледяным голосом, в котором не было и тени теплоты. «Я дал тебе задание, я сказал, найди их и приведи ко мне. А ты что сделал? Ты просто наблюдал и ждал, тем самым позволив этому проклятому клану обрести шанс на возрождение». Сразу после этих слов существо подняло свою руку, и в то же мгновение прямо перед вестником замерцало черное пульсирующее пятно, увидев которое, вестник страшно закричал, потому что прекрасно знал, что это такое. «Владыка, пощадите!» Взмолился он, когда первая гла боли вонзилась в его сознание. «Я все исправлю! Я найду их! Я уничтожу их всех!»
«Уничтожишь?»
Существо задумчиво наклонило голову. «Хорошо. Вот тебе мой приказ. Уничтожь всех разумных, которые так или иначе связаны с кланом «Тихая ночь». Сотри их с лица Сиалы. Я хочу, чтобы ни один из них не смог вновь присоединиться к этому проклятому клану».
«Но, владыка!» —
попытался возразить вестник, даже не догадываясь, что совершает страшную ошибку.
«Если я убью их всех, мы никогда не узнаем, кто их собирает, и не сможем выйти на нового главу».
Договорить ему было не суждено. Его владыка не стал повышать голос или шевелиться. Он просто усилил нажим, и в следующее мгновение вестник, который совсем недавно считал себя вершителем судеб, закричал страшным криком. Он кричал так, как кричат те, чью душу перемалывают жерновами, а его тело дергалось в конвульсиях. Но в планы существа не входило убивать своего слугу. И именно поэтому страшное воздействие остановилось, после чего владыка с нечеловеческой злобой в голосе прошипел. «Это твоя последняя возможность. Ты получил от меня приказ, так исполни его. Найди всех, связанных с проклятым кланом, и сотри их. А если ты снова провалишься, если ты осмелишься прийти ко мне с пустыми руками...» Оно сделало паузу, после чего закончило. «Я сделаю так, что ты будешь умолять меня о смерти, и не получишь ее целую вечность. Век за веком ты будешь чувствовать океаны боли, и все это время ты будешь знать, что это результат твоего неповиновения». В следующее мгновение обессиленный вестник рухнул на пол, и несколько секунд его тело еще подрагивало от отголосков пережитого ужаса.
«Я выполню», — прошептал он. «Я уничтожу их всех».
«Вот и славно», — сказала существо мягким, почти отеческим голосом. «А теперь иди и не смей возвращаться, пока не найдешь мне тех, кто рискнул возродить то, что должно быть мертво». Артефактная привязка дернулась, и вестник тут же исчез, растворившись в пустоте. И существо вновь осталось в одиночестве, после чего повернулось к хрустальной сфере, где все еще корчилась нерожденная душа, и снова потянулась к ней, впитывая ее страдания, словно самый сладчайший нектар во Вселенной. 12. Прошептало оно с плохо скрываемым предвкушением в голосе. «Что ж, посмотрим, что ты приготовил для меня на этот раз, Кириан». Кейрон, Керут, убежище Алрика. Когда я закрыл глаза и попросил у Алрика немного тишины, он не стал задавать лишних вопросов, а просто отошел к стене, где замер, наблюдая за мной со стороны смесью надежды и нетерпения, которая, наверное, была его обычным состоянием в последнее время. А я начал лихорадочно размышлять о сложившейся ситуации. Чем дольше я думал, тем яснее понимал, что вдвоем с Алриком, даже с учетом моих теней и лиса, осуществление его мести было практически нереальным. Мало нам было 4 приближенных, каждый из которых обладал минимум 10-м кольцом становления. Так там еще был и сам Торвин с его 13 кольцами и пугающей репутацией отмороженного убийцы. Это совсем не те противники, к которым можно отнестись с пренебрежением. Это те, против кого нужна стратегия, нужны ресурсы, а также нужны разумные, которым можно доверять. И так уж получилось, что у меня такие разумные были. В то же мгновение я мысленно открыл интерфейс, где нашел вкладку группового чата, и, выбрав нужное имя, написал девушке, чье вмешательство, как мне казалось, могло стать ключом к решению хотя бы части наших проблем. «Шани?» Написал я, стараясь сделать это как можно более естественно. «Привет. Как вы там? Еще не стухли от безделья?» Ответ пришел почти мгновенно. Словно Шани только и делала, что сидела в чате, ожидая хоть каких-нибудь новостей. «Зеленка, ты совсем берега попутал?» Прочитал я и почувствовал, как на губах невольно появляется улыбка, потому что эта ягоза даже через текст умудрялась передать свой колкий и насмешливый характер. «Мы тут вообще-то работаем, не покладая рук, пока ты там шастаешь где-то. Лориен уже 3-й список кандидатов в прислугу составил. Барган полдома под кузницу переделал. А твой друг Илья, между прочим, уже научился различать, какая тряпка для чего нужна». Прочитав последние строчки, я криво усмехнулся, представив, как Илюха там старательно протирает пыль с подоконников по чутким руководством Жаклин, после чего написал: «Сделаю вид, что поверил тебе». После чего, сразу же, не давая Шане возможности съязвить в ответ, перешел к делу. «Шани, у меня к тебе серьезный вопрос. Как в вашем клане Пепла относится к тем, кто убивает членов вашего клана?» На несколько секунд в чате повисла тишина. Я уже грешным делом начал думать, что спросил что-то не то. Но потом Шани все же ответила, и даже сквозь текст я почувствовал, что она отбросила в сторону все шуточки, отвечая мне максимально серьезно и открыто.
«Это сфера ответственности главы клана, Кейрон. Но, зная его характер, у того, кто посмел убить кого-то из наших, очень мало шансов уйти от возмездия, даже если для этого придется перевернуть полмира».
Я обрадованно улыбнулся, потому что это было именно тем, что я очень хотел услышать, после чего написал ответ, чувствуя, как внутри меня закипает нешуточный азарт. «А если я скажу тебе, что некая Кията, а вместе с ней ее маленькая дочь, были убиты одним жирным ублюдком, который по совместительству является одной из важнейших шишек Керута?» Тишина затянулась. Я смотрел на полупрозрачный экран, ожидая ответа, а его вовсе не было. Прошло 10 секунд, 20, полминуты. А потом Шани написала коротко и емко:
«Жди».
И все. Никаких вопросов, никаких уточнений, никаких кто, где, когда. Просто жди. За время нашего знакомства я уже успел выучить этот тон и понял, что девушка уже приняла решение и не собирается его с кем бы то ни было обсуждать. Я пожал плечами и закрыл чат. То, что Шани придет, в этом я не сомневался. Весь вопрос был только в том, когда и с кем. Ну да ладно. Я сделал все, что мог. А теперь, пока у меня было время, было бы неплохо разобраться с тем, чем я могу удивить руководство этого прогнившего города. Хорошенько прикинув все свои возможности, я понял, что мои навыки весьма неплохо подходят против будущих противников. Теневые копии воли — дистанционная атака, которая позволяет уничтожать врагов, не приближаясь к ним на расстояние удара, будет максимально эффективна против Грагара с его берсерком. И черт с ними затратами. Против Эльзары с ее ментальным сканированием было немного сложнее. Я очень надеялся на свою прокачанную волю и тиару, но вполне себе допускал, что она сможет меня продавить. А значит, нужно будет действовать максимально быстро и желательно с нескольких направлений. Мой любимый навык кражи сущности, который ослаблял врага, одновременно усиливая хозяина, был отличным вариантом против Каргаша с его земляной броней. А если я еще и смогу украсть его тень, а потом использовать взрыв тени, то может даже получится сбить с него броню, чем черт не шутит. В начале боя с помощью навыка «Изгнание в тень» можно бы было отправить кого-то из врагов на целую минуту в теневой план, но с этим нужно быть очень осторожным. Навык требовал, чтобы воля цели была слабее моей, и против высоких кругов его применение было весьма сомнительным. Однако шанс сохранялся, а значит, я должен был сделать все, чтобы этот шанс реализовался. Также не стоило забывать и про теневой щит, который уже не один раз спасал меня из различных передряг. Эта штука отлично пойдет против мастера теней и даст мне те самые драгоценные секунды, чтобы среагировать на его неожиданную атаку. Но все это было баловством. Ключевой момент — это мои тени. Страж разлома — 10 кругов, молнии, способность сдерживать нескольких противников одновременно. Против Грагара, который в берсерке теряет контроль над собой, мой страж мог бы стать идеальным дебафером и просто держать орка на расстоянии, не позволяя ему приблизиться. Кошмарный жнец был носителем всего 8 колец, но благодаря его скорости он мог стать очень неприятным сюрпризом для Эльзары, которая явно не будет ожидать стороннего вмешательства с ее ментальным сканированием, которое на тень, скорее всего, действовать не будет. Также не стоит забывать про кристаллического паука-провидца с его возможностью предвидеть атаки врагов и координировать работу теней. Этот паучок, скорее всего, будет настоящей находкой в предстоящем бою. И главная наша задача — сделать так, чтобы его никто не уничтожил. Честно признаюсь, что меня очень напрягал таинственный мастер теней. Однако потом я вспомнил про эфирного пожирателя душ, который специализировался на ментальных атаках, и понял, что пожиратель в предстоящем бою будет идеальным контроллером всех и вся. А все потому, что он не ориентируется на видимый спектр, а просто чувствует разум рядом с собой и воздействует на них, даруя настоящее море незабываемых ощущений.